Глава 20. Дверь закрывается. На следующее утро, пока я готовила омлет и поджаривала английскую сдобу на завтрак, Шура играл на пианино, моем старом, спокойно звучащем пианино, которое стояло в углу комнаты справа от больших окон. Он играл прелюдию из Шопена, наполненную страстью и ласковой свежестью, потом что-то из Бетховена, бурно-радостное. Закончив играть, Шура склонил голову, и его руки оставались на клавишах. Я помедлила какое-то время, дождавшись, пока деревянные стены не поглотят последние отзвуки музыки. И лишь потом крикнула, что завтрак готов. Когда Шура сел за стол, я сказала ему: «Я получила настоящее удовольствие. Ты хорошо играешь. Какой кофе ты будешь пить? И ты играешь еще на каких-нибудь музыкальных инструментах?» «Черный, пожалуйста. Я немного играю на пианино, часто играю на альте. Когда-то давным-давно играл на кларнете. И как большинство тех, кто играет на альте, довольно легко могу переключаться на скрипку». Сидя напротив Шуры, я снова посмотрела на его бородатое лицо и голубые глаза. Они казались темнее, чем ночью. Он ответил мне взглядом, который я уже начинала узнавать. Прямой, задумчивый, с намеком на улыбку в уголках глаз. Потом Шура посмотрел на омлет, стоявший перед ним, и взялся за салфетку. Лишь когда он снова посмотрел на меня и улыбнулся, я осознала, что улыбалась все это время. После завтрака мы взяли чашки с кофе и уселись на мат, скрестив ноги. Шура рассказал мне, как жил на ферме в окрестностях Элмонда, города в Восточном заливе, о своей любимой корове по кличке Колокольчик и о трех козах. Я спросила, нравилась ли ему вся эта сельская жизнь с животными, и он ответил, что прошел долгий путь с тех пор, как доил буренку, и что, несмотря на всю его привязанность к животным, сегодня он вполне счастлив жить, не имея такой ответственности. Я спросила: «А сейчас с тобой живут какие-нибудь животные?» Шура потушил окурок и откинулся на подушку, закинув руки за голову. «У меня две кошки, они живут на улице, и еще суслики и мыши. Раньше у меня был замечательный пес по кличке Бруно. После его смерти я не нашел никого, кто мог бы мне заменить его. Кроме того, — пожал плечами Шура, — я могу собирать вещи и уехать в любой момент, не беспокоясь о конуре для собак и прочих вещах. Кошки могут прекрасно позаботиться о себе сами. Они охотятся целыми днями, а проточная вода всегда найдется где-нибудь на ферме». Я сказала, что никогда не бывала в городке Элмонд и вообще едва ли слышала о нем. Казалось, о нем редко говорилось в новостях. Шур ответил: «Это очень маленький и тихий городок, там найдется не слишком много жителей, готовых пойти на убийство или вооруженное ограбление. Однако жизнь не останавливается и меняется довольно быстро, так что можно рассчитывать на перемены в скором времени. Подлинная цивилизация не может быть от нас слишком далеко». Я рассмеялась и выразила надежду на то, что Элмонд еще долгие-долгие годы останется тихим, нецивилизованным и захолустным городком. На что Шура сказал: «Обычно у нас было гораздо больше земли, чем теперешние 20 акров, но пару участков пришлось продать. Горько говорить, но вершина холма, что прямо за нами, — он поправился, — прямо за мной, застроена целым рядом домов. Они находятся всего в нескольких футах от границы моей собственности. Почему-то я думал, что никто не будет строиться рядом со мной. Странное чувство охватывает меня, когда я смотрю на холм и через зеленое пространство травы вижу эти смущающие меня дома там, где раньше не было ничего, кроме неба и деревьев». Здесь Шура пожал плечами. «Но именно так все и происходит. Ничего в мире не остается неизменным, и ты учишься приспосабливаться к переменам. В противном случае…» Шура на мгновение замолчал, чтобы отпить кофе. «Ты тратишь слишком много сил и времени на сожаление, если пытаешься удержать то, что не вернется назад. У меня по-прежнему много возможностей для уединения, и я продолжаю каждый год высаживать деревья, чтобы оградить свой дом от чужих взглядов». Я спросила Шуру о детстве, и он сказал, что родился и вырос в Беркли. Я переспросила: «Беркли? Ты действительно родился в Беркли?» Он поднял брови. «Да, я действительно там родился. Что в этом такого? Что тебя так поразило?» «Потому что ты слишком необычен, чтобы родиться как простой обыкновенный человек в таком обыкновенном городе, как Беркли». «Понимаю», — улыбнулся Шура. «На самом деле Беркли не такой уж заурядный город. Когда ты поймешь это, ты обнаружишь, что в Беркли полно необычных людей». Я хихикнула. По крайней мере, Он не стал отрицать, что один из них. Я закурила еще одну сигарету, а Шура начал рассказывать о переменах, которые произошли в Восточном заливе с тех пор, как его родители переехали туда. Тогда рядом с ними жили дикие животные и птицы, змеи и пауки. Потом Шура перечислил представителей местной флоры и фауны, постепенно исчезавших по мере того, как в округе становилось больше дорог, а холмы обрастали домами. Когда он упомянул черную вдову, крупный паук с высокотоксичным для человека ядом, я сказала: «Ты уверен? Вдруг ты просто не замечал их?» «Уверен. Меня расстраивает, когда человек изгоняет любую другую форму жизни. Это случается слишком часто и происходит слишком быстро, и это означает, что естественный баланс нарушается слишком во многих местах». «Я понимаю, разделяю твою тревогу. Просто, ну, мне довольно трудно почувствовать большую симпатию к черной вдове». «Ты учишься жить рядом с опасными пауками точно так же, как с другими формами жизни. Обычно, если ты их не трогаешь, они оставляют тебя в покое. Между прочим», — наклонился Шура вперед, — «ты когда-нибудь рассматривала паутину, сплетенную черной вдовой?» «Нет, не припомню, что мне доводилось ее видеть. А что?» «Она довольно необычна. Она сплетена из очень-очень прочного шелка. Настолько прочного, что во время Второй мировой войны ее использовали для изготовления перекрестия в орудийных прицелах. Ты знала об этом?» «Нет», — ответила я, — «не знала». Я наблюдала за Шурой, пока он рассказывал, как проверить, принадлежит ли эта паутина к черной вдове или нет. Надо было натянуть одну из нитей пальцем. Если она отскакивала назад, будто эластичная, значит, это была паутина черной вдовы. Тело Шуры было расслабленным, длинные ноги вытянуты на мате. Я вспомнила удивительный запах его подмышек, запах травы и чего-то похожего на запах гвоздик. Возможно, бархатцы. Не гвоздики, бархатцы. У скольких еще мужчин на планете так пахнут подмышки? В этом прекрасном создании нет ничего, что бы мне не нравилось. Во всяком случае, пока. Должно быть, я улыбнулась, потому что Шура замолчал и вопросительно посмотрел на меня. «Извини», — сказала я, — «я слушаю тебя», но внезапно вспомнила кое-что приятное. Я ждала, что он меня спросит об этом воспоминании, но вместо этого он поднялся и пошел на кухню. Я тоже встала с чашкой в руке. Не произнеся ни слова, он налил нам обоим кофе. Я добавила себе сахар. Когда мы вернулись в нашу крепость из подушек, я почувствовала перемену. Что-то изменилось. Какое-то время Шура молчал, очевидно сосредоточившись на своей чашке с кофе. Потом поднял голову и посмотрел прямо на меня, без улыбки. Я не нарушала молчание и ждала. «Элис, я должен кое-что тебе сказать. Будет лучше, если я скажу это сейчас. Помнишь, я обещал тебе всегда говорить правду, какой бы горькой она ни была? Я не привык делать это, я не выработал привычки говорить правду в отношениях с другими людьми, может быть, потому что обычно мне казалось, что будет добрее удерживать свои чувства в себе. В любом случае, речь идет о негативных эмоциях. Думаю, у меня есть склонность быть резким, и люди могут обидеться. Даже самые близкие друзья говорили мне, что у меня жесток язык». Шура замолчал. «Ого, боже мой, ты собираешься мне сказать? Лучше приготовиться к чему-нибудь плохому. О, пожалуйста, пусть все будет не слишком плохо, пожалуйста, я люблю тебя». Шура продолжил. «Не так давно я решил, принял решение быть самим собой, говорить то, что я думаю и чувствую. Тот, кто не может согласиться с этим решением и быть таким же открытым и честным со мной», — он наклонился вперед, — «у меня есть дело, которым я хочу заниматься, должен заниматься, и я не знаю, сколько времени у меня еще осталось. Я больше не хочу тратить ни лишнего времени, ни сил на людей, играющих в игры или добивающихся своего всеми правдами и неправдами, только не на этом этапе жизни». В его голосе звучала горечь. «Он говорил об Урсуле?» — я мягко сказала. «Да». «Да, я с тобой согласна. Да, говорить правду. Да, твоим прекрасным большим рукам, умелым пальцам и всему тебе. Что ты пытаешься мне сказать?» Шура глубоко вздохнул, потом сказал: «Вчера вечером, еще до того, как я пришел сюда, мне звонила Урсула из Германии. Видимо, она сможет. Она приедет ко мне на какое-то время. Завтра я еду встречать ее в аэропорт. Он посмотрел в окно, затем снова перевел взгляд на меня. Я не знаю, как долго она пробудет у меня на этот раз. Она никогда не говорит мне точно, я не могу здесь ничего рассчитывать. Обычно я слышу что-нибудь вроде «может быть, я смогу остаться на неделю или на две». Или она просто говорит «не знаю», потому что сроки ее отсутствия дома зависят от того, насколько мирится ситуация Дольф. Или от чего-нибудь другого, что также трудно предсказывать. Она необыкновенно мягкий, добрый человек и не выносит причинять боль кому бы то ни было. Поэтому я просто должен сохранять терпение и позволить ей действовать по-своему. Я отпила немного кофе, потому что во рту у меня вдруг пересохло. В общем, все, что я могу тебе сказать, это то, что она переезжает и будет жить у меня неделю или пару недель, или, возможно, на этот раз действительно останется со мной навсегда. Я просто не знаю. У меня за спиной были годы тренировки, когда я училась сохранять спокойное выражение лица в критической ситуации и не допускать, чтобы голос дрожал. Я постаралась расслабиться, чтобы горло не перехватывало, и лишь потом заговорила. Спасибо, что сказал мне, Шура. Не знаю, что и ответить тебе, но только удачи я тебе не пожелаю. Честно говоря, я желаю удачи себе, потому что я бы очень хотела быть с тобой, как я и говорила тебе вчера ночью. На самом деле я сказала, что влюблена, но не было необходимости повторять эти слова сейчас, если захочет, сам вспомнит. Элис, я хочу, чтобы ты это услышала. Мне нравится быть с тобой, очень-очень нравится. Прошлая ночь была... Это был великолепный подарок. Мне очень было нужно то, что ты мне дала. Меньше всего на свете я хотел бы как-нибудь обидеть тебя. Я просто понятия не имею, что случится, и понимаю, что все это очень несправедливо по отношению к тебе. Но я не могу ничего сделать, чтобы облегчить ситуацию для себя или для тебя. Я не могла позволить ему продолжать в том же духе, так что я прервала Шуру. Нет-нет, пожалуйста, не делай этого. Я хочу сказать, не пытайся оберегать меня от боли. Если бы я действительно боялась душевных страданий, вчера я не попросила бы тебя остаться. Не прогоняй меня из своей жизни, пока не поймешь, что должен это сделать. Пока точно не узнаешь, что она в самом деле собирается остаться. А обещаю тебе, если все так и произойдет, я тихо уйду в сторону. До тех пор, поверь мне, я выдержу все, что бы ни случилось. Ты знаешь, я действительно сильная. Моя рука легла ему на колено, он накрыл ее своей. Я была бы тебе очень благодарна, продолжил я, если бы ты дал мне знать, что происходит, сразу после того, как вы сами с ней что-нибудь решите. Не мог бы ты позвонить мне и быстро все сказать, чтобы я не тратила слишком много времени, гадая, что да как? Ты не против? Шура поймал мой взгляд, и его глаза потемнели, в них читалось напряжение. Обещаю тебе позвонить сразу, как только пойму, как складывается ситуация. Безусловно, я не оставлю тебя в неизвестности. У порога Шура еще раз посмотрел на меня, затем обнял и приподнял в воздух. Его губы прижались к моим, и я забылась на миг, чувствуя его вкус, его губы, прикосновения которых были уже так до боли знакомы. Наконец, он опустил меня на пол и какое-то мгновение держал в вытянутых руках. Его глаза скользили по моему лицу и телу, словно стараясь запомнить. Напоследок он прошептал «Спасибо, малышка». А потом он ушел. Я ощутила на коже вокруг рта слабое покалывание после усов и бороды Шуры. Пошла на кухню, сделала себе свежий кофе и вернулась на мат. Там я начала рыдать.